В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 19 ноября, вторник, Международный день мужчин. И сегодня мы говорим о таком. Особенности особого статуса для ОРДЛО. Как вооруженные силы Украины потеряли комбата. И что нужно знать о протестах в столице Грузии. Как жители Торецка до декоммунизации Дзержинска по несколько недель обходятся вообще без воды из соседней оккупированной Горловки, которая тут может пропасть из-за обстрелов? Почему в Краматорске хотят отделиться от Донецка и создать Краматорскую область? Почему в Торецке считают, что Краматорск зажрался? И каким видят мир на самом Донбассе? От прифронтового до процветающего тылового, благодаря западным грантам и оккупации Донецка. Команда радио «Донбасс Реалии» провела два выездных эфира в прифронтовом шахтерском городе Торецке и в новой столице Донбасса Краматорске. И расскажет вам о своих впечатлениях. Сегодня у нас в гостях главный редактор Киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова, редактор «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович, а также один из участников нашего выездного эфира в Краматорске, координатор центра «Ди Краматорск» Андрей Романенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, бесплатные, со стационарных и мобильных телефонов. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube. Идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Передадим эти вопросы гостям нашей студии. Участвуйте.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но обо всем об этом после короткого выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита в нормандском формате конкретных сроков деоккупации Донбасса. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Президент Украины также подчеркнул, что в ходе нормандской встречи хочет уточнить, когда произойдет обмен пленными по принципу «всех на всех». Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена начать дискуссию о проведении местных выборов на Донбассе. Напомню, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате запланировано на 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную на сегодня поездку на Донбасс из-за погодных условий. Планируется, что он в Киеве обсудит с украинским коллегой Вадимом Пристайко и президентом Украины Владимиром Зеленским саммит нормандской четверки. Об этом сообщает Deutsche Welle. Напомню, что министр планировал сегодня прибыть в станицу Луганскую, однако из-за сильного тумана в аэропорту Харькова отменили или задержали часть рейсов. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 14 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе и с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Новомихайловка, Лебединская, Толоковка, Гнутова, Широкино, Крымская, Луганская, Новотушковская, Травневая и других. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о двух нарушениях режима тишины со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. Более 200 абонентов остались без электричества в Кременском районе в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения. По их данным, вблизи села Кузьмино неизвестные пилили деревья. Падая, они повредили провода и железобетонную опору. Три села остались без электроэнергии. Сотрудники ЛЭО сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Бесплатный транспорт для людей с инвалидностью запустил благотворительный фонд «Каритас Мариуполь» в прифронтовых селах Волновахского района. Об этом сообщается на официальном сайте благотворительной организации. Села, которые находятся вдоль линии соприкосновения в Волновахском районе, теперь связаны автобусным сообщением с Волновахой. Данная услуга постоянная, будет действовать в течение двухлетнего проекта. Маршрут прошел через населенные пункты Бахчевик, Андреевка, Анадоль и Волноваха. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире со членами команды радио «Донбасс Реалии» мы обсудим два выездных эфира нашего проекта в Краматорске и Торецке. Поговорим о том, каким видят мир на Донбассе жители самого Донбасса. Звоните и участвуйте в разговоре в студии.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. В парламенте нет никаких новых законопроектов об особом статусе Донбасса. И откуда вообще пошла информация, что его должны принимать? Так, на вопрос о разработке новой схемы управления в Ордло отвечает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В последнее время от президента и его партии слышно разное. То ли закон об особенности самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет писаться наново, то ли будут продлевать действие нынешнего. А вот подконтрольные России группировки всполошились. От них уже было несколько заявлений о том, что новый закон об особом статусе им не нужен. Почему?
3 октября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что будет разработан новый закон про так называемый особый статус Донбасса.
Буде новий закон. Чи будемо ми його самі розробляти і швидко приймати? Ні. Ми напишемо його разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної червоної лінії.
18 ноября в інтерв'ю зданню РБК «Україна» міністр іноземних справ Вадим Пристайко заявив, що потрібно би зробити наработки по законопроекту до зустрічі лідерів в нормандському форматі, яка має состоятися 9 декабря. Но поки ніякого движення по цьому питанню в Верховній Раді нет. Цитирую. «Я не вижу, щоб була створена група в парламенті, яка би взяла на себе цю ініціативу. Сказала, що 31 декабря не за горами, давайте піднімемо существуючий документ і подумаємо, що ми можемо переписати». Точно также не обсуждается закон об амнистии, которая также указана в Минских соглашениях. В тот же день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил, что ему не очень понятны высказывания Вадима Пристайко. По его словам, и позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей. Президент, вернувшись с нормандской встречи, вместе с парламентом и, главное, вместе с обществом будут создавать законопроект. Он также заявил, что парламент успеет подготовить новый закон в сжатые сроки и выразил надежду, что к его созданию присоединятся представители всех политических сил. Тем временем глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии радио «Донбасс Реалии» заявил, что пока в парламенте нет никаких законопроектов о так называемом особом статусе Донбасса, и он вообще не понимает, откуда пошла информация, что его должны принимать. Также он не исключает, что будет продлено действие ныне действующего закона.
Чуття, що так і буде, тому що немає взагалі жодного альтернативного тексту. Можливо, він з'явиться. Суб'єктами можуть бути Верховна Рада, там зараз немає ніякого роботи з цього приводу. Офіс президента, від них нічого не надходило, і не було ніяких робочих груп, там експертних груп і таке інше. Чи КМУ, і там теж тихо. Тому в мене є відчуття, що зараз нічого не буде змінено з цього приводу.
Давид Арахамія не исключил, що что-то може появиться після встречі в нормандському формате, однако он не знает, реально ли будет что-то принять, так как до Нового года остается 2 сессионные недели, и там есть много других важных законопроектов, за которые нужно проголосовать. Тем временем из Ордло начали появляться заявления, что никакого нового закона Украине принимать не нужно. Например, так называемая глава МИД группировки ДНР Наталья Никанорова в эфире подконтрольного пророссийским силам телеканала заявила, что действующий закон уже учитывает все их требования. Действующий закон устраивает боевиков тем, что там прописана амнистия, а также широкие полномочия для временно оккупированных территорий, считает аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко. Однако основной посыл в этих заявлениях иной – демонстрировать свою субъектность.
Тобто ми вже неодноразово чули, що представники РФ і ТКЗ, як то Борис Грибов та інші, вони наполягали на тому, що ми маємо узгоджувати особливий статус, закон про особливий статус, власне, з бойовиками, як зі стороною конфлікту. Тобто Російська Федерація таким чином намагається винести свою роль в конфлікті за дужки.
Що ж касається закону об особом статусі Донбаса, то там основная борьба еще впереди. Положение закона нужно наполнить смыслом. Например, взгляд на амнистию сторон будет разным. И в ближайшее время основные баталии на переговорах будут как раз вокруг этих вопросов. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Полиция Тбилиси разогнала протестующих, блокировавших подходы к парламенту Грузии. Силовики применили водометы и задержали около 20 человек. Протесты в Грузии начались в конце июня после визита российского депутата Гаврилова. Тогда оппозиция обвинила власти в продвижении интересов России. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
20 июня. Возмущенные жители Тбилиси выходят на массовую акцию протеста. Их главные требования – отставка спикера парламента Ираклия Кабахидзе, министра МВД Георгия Гахарии и начальника службы госбезопасности Вахтанга Гамилаури. Еще одно требование – реформа избирательного законодательства страны, то есть переход на пропорциональную систему выборов в парламент. Ночью жители Тбилиси пытаются занять здание парламента. Полиция применяет силу. Десятки пострадавших увозят в больницы, сотни человек задерживают. 21 июня. Спикер парламента Грузии Ираклий Кабахидзе подает в отставку. Это решение генсекретарь партии «Грузинская мечта» объясняет ответственностью правящей команды перед обществом. 24 июня. После 5 дней протестов в Тбилиси власти идут на уступки. Глава правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бедзина Иванишвили объявляет, что выборы в парламент в 2020 году пройдут по пропорциональной системе. Хотя по закону к такому избирательному формату планировали перейти только в 2024. Премьер-министр Мамука Бахтадзе называет решение Иванишвили беспрецедентным. 2 сентября. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подает в отставку, поскольку, по его словам, считает свою миссию выполненной. 8 сентября. Новым премьером республики становится глава МВД Георгий Гахария. Между тем, протестующие требуют его отставки с конца июня. 14 ноября. Поправки о переходе на пропорциональную систему выборов не принимают в первом же чтении. За них отказываются голосовать мажоритарные депутаты от «Грузинской мечты». Лидер этой партии во время летних протестов обещал грузинам принять поправки. Оппозиция и общественность выходят на протесты. 17 ноября. Лидеры оппозиции снова выводят на улицы своих сторонников. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе. Протестующие устанавливают палатки у входа в здание парламента и символически вешают замки на входные ворота. Сайхан Цинсаев, «Настоящее время».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Как жители Торецка, Дзержинска до декоммунизации по несколько недель обходятся вообще без воды из соседней оккупированной Горловки, которая тут может пропасть из-за обстрелов? Почему в Краматорске хотят отделиться от Донецка и создать
так называемую Краматорскую область. Почему в Торецке считают, что Краматорск зажрался? И каким видят мир на самом Донбассе? От прифронтового до условно процветающего тылового, благодаря западным грантам и оккупации Донецка. Команда радио «Донбасс Реалии» совсем недавно провела два выездных эфира в прифронтовом шахтерском городке Торецке и новой столице Донбасса Краматорске. Расскажет вам, поделится с вами своими впечатлениями. У нас в гостях главный редактор Киевского бюро радио «Свобода» Инна Кузнецова. Инна, здравствуйте.
Добрый день.
И редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Таня, здравствуй.
Привет.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится один из участников нашего выездного эфира в Краматорске, Андрей Романенко. Андрей – это координатор центра «Дей Краматорск». Спросим его мнение о выездном эфире, впечатление о том, что там происходило. Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям. Вот с вашей точки зрения, особенности интересует мнение жителей Донбасса. Нужно ли идти на какие-то компромиссы ради мира на Донбассе? Нужен ли некий особый статус для оккупированного региона ради мира на Донбассе? Мы задавали этот вопрос жителям Торецка и Краматорска, слышали разные мнения. Хотим услышать ваши. Номер прямого эфира 0800-300-403. Со всей территории Украины звонки бесплатные, включая временно оккупированные территории. Бесплатно можно звонить со стационарных и мобильных телефонов. Также ваши ответы и реплики оставляйте на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Обращаюсь еще раз к нашим слушателям. Записи наших свежих выездных эфиров вы можете найти в описании к этому видео. Простите нас за качество. Иногда картинка застывает. Ну, на то это и прямой эфир, чтобы были вот определенные технические проблемы, проблемы с интернетом. Но картинка быстро восстанавливается. Мы работаем над тем, чтобы такой проблемы в будущем не было. Но в целом вы можете посмотреть, составить свое мнение о мнениях в Торецке и Краматорске. Коллеги, что вам больше всего запомнилось из поездки по Донбассу? Вот, допустим, спрашивают у вас ваши друзья, знакомые, да, скорее всего, задавали такой вопрос, ну, как там, да, что вы им отвечали?
Знаете, я десь вчора, здається, долучилася до одного листування під одним постом, там мова йшла про Черкащину, а я долучилася до цього листування, бо казали про те, що все псується, все занепадає, все завмирає, руйнується. І я написала, що там, де є господар, там не руйнується. І мені написали, що, очевидно, ти давно не була в провінції. Я сказала, що я була не в провінції, а на Донбасі, і от там, де є господар, там щось змінюється. Навіть при тому, що там є війна. От, а не як там на Черкащині війни то немає. І це, очевидно, таке найбільше враження з усього, тому що є місця, де, як кажуть місцеві люди, бухкає от, або стріляють, так? Але при цьому там щось змінюється, там кладуть асфальт, там будують нові будинки або реставрують старі, так, як було, наприклад, в Новгородському, яке місцеві, дехто з них хоче перейменувати в нову назву, вірніше, в стару нову назву,
да,
повернути стару історичну назву Нью-Йорк. І дехто каже, що коли це буде знову Нью-Йорк, то селище повернеться, ну, багатство, не багатство, але, можливо, таке хороше життя в нормальному того, розумінні того слова, з роботою, з миром і спокоєм. А поки вони старою назвою, з новгородським, от там у них стріляють, немає грошей і все погано.
Таке немного наївне, да, представлення, скоріше.
Це, звичайно, наївна уява про життя, але, ну, так є.
Таня, что тебе больше всего запомнилось, удивило после поездки?
Ну, наверное, важно, что поскольку мы по Донбассу ездим постоянно, это уже 15-й выездной эфир, то, может, на какие-то вещи даже ты не обращаешь внимания, потому что они для тебя совершенно привычные, да? Но что меня радует и о чем я рассказываю людям вот после многих эфиров и сейчас, после Торецка-Краматорска, в первую очередь, это то, что в городах даже самых маленьких и прифронтовых сейчас появились общественные пространства, где можно что-то проводить. Вот я вспоминаю наш эфир из Красногоровки 2016 года, это был вообще самый старт проекта выездных эфиров, и мы тогда работали в совершенно неприспособленных условиях, в холодном помещении аграрного техникума. Это тоже безумно интересно, конечно, было, но понятно, что, ладно, мы, журналисты, можем в разных условиях работать, но люди-то местные не будут ходить на какие-то мероприятия в такие места.
Ну, и тем более мы приехали-уехали, да,
мы провели приехали, эфир, да,
уехали,
для
там
нас
дети учатся.
Это картинка, да, мы просто показали ее, там учатся дети, да, и, кроме того, негде проводить какие-то активности. Сейчас вот мы приехали в Торецк, и нас там принимал мем Idea Hub, существование которого я еще до начала подготовки к эфиру вообще не знала, и я не думала, честно говоря, что в Торецке есть такое место, и думала, что мы опять попадем в какой-нибудь зал неприспособленный, да, и ты приезжаешь туда и видишь, хотя это практически линия фронта, да, город депрессивный, но ты приходишь, видишь пространство, где люди столько всего проводят, то есть там мы выяснили, что у них есть школа диджеев, какие-то там лекции проводятся, и мне странно, когда люди не ходят туда, то есть если бы я жила там, я бы точно туда ходила, потому что это вот, ну, место, где ты можешь совершенно бесплатно чему-то учиться, что-то смотреть и свое даже провести.
А туда не ходят?
Ну, по-видимому, туда ходят, но для всего Торецка, вот даже если посмотреть на выездной эфир, ну, пришла активная часть, да, как вот обычно бывает, но это не так массово. И вот даже коллега перед эфиром делал на страничке ивента в Facebook такое объяснение, куда идти. Он фотографировал мурал на доме, фотографировал вывеску на мем-идеахабе. Мы написали от руки, где это все проходит, вот сюда нужно заходить.
То есть некая пассивность, да, такая наблюдается? Есть уже некое предложение, да, каких-то активностей, каких-то событий, но люди не совсем откликаются на
это. Тут, очевидно, треба говорити про різні речі. Наприклад, ми ж з вами бачили повідомлення в одному з пабліків про те, де було написано, що приїдуть журналісти Радіо Свобода і будуть проводити, як там писалося,
підривну
діяльність. Так?
Мирного урегулювання.
Проти мирного урегулювання. І, ну, якщо говорити там, що розмова про холодні батареї чи про відсутність води – це проти мирного врегулювання, то, очевидно, вони праві. Так? Але і правда те, що не всі готові були прийти, але вони дивилися. Багато людей дивилося це. І я не думаю, що це була така пасивність. Це швидше така пасивність...
Настороженность, может
быть. Ну, можливо, можливо.
Ну, вот, кстати, я должна сказать, что от эфира к эфиру что меняется, это уже 3 года, вот как мы ездим. Раньше, да и сейчас это случается, но раньше это было чаще, люди в городах маленьких очень с подозрением относились к предложению прийти на эфир и всегда пытались уточнить, что нужно говорить. То есть для меня это, как для журналиста, печально, потому что я понимаю, что у них представление о работе журналиста вот такое, что им нужно в каком-то определенном ключе что-то говорить. И ты начинаешь объяснять, что нет, это вы нам предлагаете темы, что для вас важно, вы можете высказаться. Сейчас, в принципе, тоже это случается, но мне кажется, люди говорят все откровеннее и откровеннее. Вот на последних эфирах это было так.
Ну, але ж, бачите, під час ефіру в Краматорську пані з Дружківки, яка є переселенкою з Донецька, вона говорила про те, що вона повернулася додому в Дружківку, вона гадки не мала, що вона туди колись повернеться, але вона впродовж цих років після свого повернення вона стала дуже активною, вона змінила свою громадянську позицію, тобто, вірніше, її громадянська позиція спонукала її до того, що вона стала дуже активною, це її життя тепер, і вона бачить, що щось можна змінювати. І оце от, ну, такий здобуток, даруйте.
Давайте послушаем отрывок интересный из нашего разговора в Торецке. Вот, как мы уже говорили, там люди вынуждены очень долго обходиться без воды, то есть вообще без воды, не то что горячее или холодное, отключается водоснабжение в городе, потому что оно идет из оккупированной горловки, из-за обстрелов. И вот мы задали вопрос, как же они, собственно говоря, справляются, где они моются? Вот что нам ответили.
Коли це зима, коли це котельні, і люди деякі кажуть, а навіщо я буду йти на вулицю, там вистоювати чергу якусь, щоб набрати собі там 10 літрів води. Та я краще візьму, відкрию краник з батареї, цю воду зілью, і в мене все добре буде. Так вона технічна, так її пити не можна, але, ну, більшість людей вже давно покупають питну воду. Але ж, коли краник відкриє один і там зілє там 10 літрів або 20, це не проблема. А коли це масово, а в нас це було саме масово, перший рік це була просто катастрофа. Потім теплокомуненерго, який подає теплоносії, вони це зрозуміли, поняли, що це буде повторюватись. На кожній котельні зараз є ємність, і якщо забирається вода із системи, вона автоматично із цих ємностей подається знову ж таки в систему. Так її потрібно заново гріти, це коштує, але і в нас, коли взимку це було, то тобто у нас була боротьба між населенням і комунальниками. Хто перший? Чи населення перше зілє цю воду із системи і повністю цю систему положе? Все, котельня буде призупинена. Або ми протягом всієї доби і днем, ніччю будемо її підвозити і встигати наповнювати. Ми перемогли. Систему не положили.
Напомню, у нас в гостях главный редактор Киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова, редактор «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Мы обсуждаем выездные эфиры нашего проекта в Торецке и Краматорске. Коллеги, вот интересно ваше именно впечатление, да, то есть вы послушали мнение людей, а в чем проблема? Вот
це, составили... це була ну, не думка, це була швидше відповідь представника районної цивільної адміністрації, цивільно-військової адміністрації, ЧВЦА так званої, людини, яка відповідає за це. Він просто розповів, як це відбувається. Звичайно, це говорить про те, що люди ну, не зовсім відповідально ставляться до того, що є, так, ну, люди схильні до того, щоб думати в першу чергу про себе, так, але з іншого боку, вони, коли зливають цю воду з батареї, вони не думають про те, що завтра вони можуть залишитися з холодною батареєю, не лише без води, але й без опалення. І це дуже печально, але з іншого боку, це свідчить про те, що влада, коли вона хоче, щоб її поважали, то вона щось робить. Так? Влада могла сказати, а ну ви ж злили батареї, ми зараз оголосимо, що ви ж самі винні. Так?
І на що робити людям, якщо помитися нічим? Ну, то есть они вынуждены, да, сливать эту воду. Мы же подняли этот вопрос, спросили о том, почему же за вот на шестой год войны не построили альтернативный водопровод из свободной Украины, да, если уже такая ситуация, и люди, ну, они же это делают не потому, что они хотят, наверное, слить эту воду, а потому что хотят помыться.
Зачекайте, мы же говорили про те, и влада сказала, что воду підвозять. Інша справа, що людям було лінь її носити з баклажкою і так далі, це проблема, звичайно. Але від того, що ти зільєш воду з батареї, вона не з'явиться в тебе для миття. І воду з батареї точно не можна використовувати для того, щоб митися. От її там можна ну, хіба підлогу помити або в унітаз злити. Тобто,
конечно, хорошего ответа, да, то есть мы понимаем, что когда мы остаемся без воды, да, насколько это тяжело пережить даже один день без воды, то есть тут как бы никто никого не осуждает и не учит жить, это как скорее просто такая, может быть, вещь, о которой люди не задумывались, потому что одно дело, когда у тебя нет воды, чтобы помыться, а другое дело, когда упало давление в системе, прекратился обогрев, и у тебя размерзлась система, и ее порвало, и все, и как, ну это коллапс, да? Чоловік должен думати наперед как-то.
У хлопців, які в окопах, у них є вода для того, аби помитися, так?
Ну, це гражданські, це воєнні, да.
Я тут зараз згадаю слова Василя Стуса, який казав: «Терпи, терпи, терпи, терпець тебе шліфує, стелить твій дух, терпи, терпи». Так? Сьогодні якраз річниця перепоховання донеччанина Василя Стуса, дружківця Олекси Тихого і Юрія Литвина. І от, ну, буває, треба потерпіти, але робити такі речі – це теж несерйозно. Ну, можливо, тут нас зараз слухають люди в Торецьку, я знаю, що там не дуже добре з прийомом сигналу, але, можливо, слухають, можливо, хтось зможе відповісти на це запитання.
Кстати, я обратила внимание, во время стрима, когда был этот прямой эфир, то там был комментарий от зрительницы, наверное, откуда-то издалека, что «Да что вы местный вопрос поднимаете? Вода – это вообще ну, совершенно локальный вопрос, решайте там, при чем тут мы?» Да, я ну, не согласна с такой постановкой вопроса, потому что ну, с перебоями воды сталкиваются все, как бы вот даже этот момент важен насчет батарей, и люди в Торецке не могут решить это только на своем уровне. То есть у них водопровод идет с оккупированной территории.
Коллеги, а вот мы же подводили да, к вопросу о том, каким видят вопросы войны и мира, да, и вот ваши впечатления, кого винят вот в этой ситуации местные? То есть есть ли какое-то определенное мнение, да, в Торецке, в частности, о том, кто виноват в том, что вот уже так долго нет воды?
Ну, вони ж не говорять виключно лише про воду. Тобто, бачите, проблема води, вона є проблемою не лише там воєнного часу. Для цієї території проблема води, вона є проблемою води, так? І ми говорили про те, що зараз розробляють план От, про те, що можна було б пустити інший водогін. І коли ви на початку сказали, що у Турецьку сказали, що, мовляв, Краматорськ зажравшися, то вони саме про те й говорили, що можна було б зробити водогін для Турецька окремий, а не ставити, не ремонтувати парк в Краматорську, парк Бернацького. Тобто, знову ж таки, своя сорочка ближче до тіла, в Краматорську нам починали пояснювати про те, що не можна було ці гроші кудись в інше місце подіти, бо вони були там якось цільово спрямовані саме на цей парк. Хотілося б, щоб ці гроші з'явилися швидше і пошвидше був розроблений цей план іншого водогону з не такий, щоб це був водогін не через Горлівку.
Ну, я думаю, що тут на самом деле еще люди нуждаются в какой-то реакции центральной власти на это все, потому что когда летом рядом в Новгородском, уже упомянутом, который Нью-Йорк, не было воды, а ее не было очень долго и в жару, то там такие бунты происходили, что люди пришли к сельскому голове, взяли его в осаду, уже просто у всех была истерика, все кричали, кто тут отвечает за воду, и он ничего не мог сделать, он тоже был заложником этой ситуации, ну что, он должен объяснять в сотый раз, почему он не может подать эту воду, он представитель власти, да, и центральная власть, видя эту ситуацию, она должна вмешиваться и как-то регулировать это.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях главный редактор Киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова и редактор «Радио Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Мы говорим о том, каком видят мир на Донбассе, на самом Донбассе, то есть жители самого Донбасса. Давайте послушаем еще один интересный эпизод из Краматорска уже. Вот мы услышали об такой интересной идее от некоторых его жителей.
Це треба дуже ще піднапрактись, щоб пошукати таку етнографічну карту, де в принципі є назва Донбас. Але навіть там, де вона є, Краматорськ ніколи не відносився до Донбасу, навіть Дружківка і Костянтинівка ніколи не відносились. Ви сьогодні дуже багато разів казали це слово. Чи не хотіли б ви, наприклад, перейменувати ваш проєкт «Донбас Реалії»? Краматорськ Донбасом є, ніколи не був. То чому ми в Краматорську маємо чути назву «Донбас»? Назву вашого проєкту.
В Краматорську люди не проти, щоб була Краматорська область. От є окуповані території. І йдеться про якийсь особливий статус для них. Нехай, я не юрист, я не знаю тонкощів. Але ще кілька років тому така думка мені спала. От знаєте, щоб не було особливих статусів, Приазовська область, Маріуполь, вони хотіли цього ще до війни. Краматорська область, ну, як умовно кажучи, я такий, що Південна Слобожанська її назвати. А от окуповані території, власне, можуть залишитися Донецькою. І потім, після звільнення, як варіант, якийсь там, можливо, ну, не особливий статус, а я не знаю, ну, хай юристи скажуть, правовий режим.
Вот такое вот мысль мы услышали, наверное, впервые, не удивились, да, в целом, что некоторые жители Краматорска хотят Краматорской области. Давайте к нашему разговору подключим участника нашего выездного эфира, координатора Центра ДИИ Краматорск Андрея Романенко, он с нами по телефону. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Андрей, вы слышали такие мысли до войны, вот создать Краматорскую область, то есть были ли такие идеи?
Ну, честно говоря, я и после войны об этом впервые вот так вот четко услышал во время нашего прямого эфира. А мне кажется, ну, до войны этой мысли точно не было. Тут просто идет именно о том, что Донецк разорвана на две части, да, как бы там между двумя самыми крупными городами 6 часов пути по не очень хорошим дорогам. И это добавляет какие-то определенные трудности там для работы органов власти, для жителей города, когда там в областную налоговую надо ехать в Мариуполь из Краматорска, а в областной, там, в окружной административный суд надо ехать из Мариуполя в город Славянск. Вот эти вот самые 6 часов. Поэтому как временный этап это вполне возможный вариант, как-то там перераспределить административно-территориальные единицы. Но чем мне кажется, это не своевременно, потому что это надо делать комплексно и по всей стране.
А вы не находите, что тут было такое некое желание откреститься от Донецка, да? И вот многим краматорчанам выгодно, что сейчас Донецк оккупирован, потому что большое количество грантов приходит. Вот мы задавали этот вопрос, да, жителям Краматорска. Как вы считаете, нет ли тут такого донбасского сепаратизма от оккупированной территории?
Ну, я не думаю, что там это какое-то такое массовое явление, желание откреститься от Донецка. Кроме всего прочего, там статус временной столицы Донецкой области, он накладывает там еще и определенные неудобства. Ну, там, допустим, в Краматорске квартиры подорожали, аренда квартир подорожала практически до киевских цен, ну, точно до харьковских. проблемы с транспортом, потому что там в Краматорске там никогда не было пробок в центре города. Сейчас они есть, потому что увеличилось количество людей. Ну, количество людей, конечно, в том числе негативно влияет. Что касается финансов, мне кажется, это вообще такая вот... просто в стране стало просто больше денег, и эти финансы, они приходят в том числе и на города, которые никак не связаны там, с оккупацией. Мы там можем смотреть, как хорошо строится там Днепропетровск или Харьков.
Андрей, ваши впечатления, каким видят мир на Донбассе вот местная интеллигенция, в частности в Краматорске и в остальных крупных городах Донбасса? Есть ли вот такой раскол определенный, как в остальной Украине? То есть одни люди выступают за заморозку конфликта, постройку вот такой своеобразной стены, другие за компромисс. Вы вот как можете высказаться, да, ну вот от имени краматорчан, так сказать?
Ну, во-первых, очень тяжело высказываться там от чего-либо имени. А мне, например, наоборот, очень нравится, что на эту проблему в Украине существует несколько взглядов. И я не считаю, что это раскол, это признак, наверное, здорового общества, в котором есть внутренняя дискуссия. Потому что, когда нет раскола, там можно превратиться очень просто в тоталитарную систему, когда все выражают одно и то же мнение. А в Краматорске, ну, среди тех, кто вовлечен в политические процессы, да, ну, давайте там прямо скажем, что большинство жителей города и региона вообще живут там в какой-то формуле, главное, чтобы не было войны, и все, как это будет, неважно. А среди тех, кто думает о вовлечен в процессы, ну, есть определенные страхи, потому что они хотят возвращения там оккупированных территорий и прощения всех на той территории. А есть страх того, что там вся Донецкая область превратится вот в эту вот территорию с особым статусом. А есть понимание того, что, наверное, военным путем освободить Донбасс за оккупированные районы Донецкой области очень тяжело. Вот такое. Мне нравится, что не существует единого мнения, и вот эта вот дискуссия, она на самом деле очень полезна.
Андрей, побудьте, пожалуйста, с нами на связи, если вам удобно. Коллеги, вот к вам вопрос. Мы были вот в крупном городе Донбасса, Краматорске, да, это около 250 000 населения, и в одном из многих таких шахтерских донбасских городков на линии соприкосновения фактически в Торецке. Вот с вашей точки зрения, отличается ли в этих городах видение мира на Донбассе, да, рецепта мира на Донбассе и почему?
Мені здається, що для того, щоб дати таку точну і правильну відповідь, треба було побути там і там хоча б по тижню, так? Для того, щоб дати правильну відповідь. Бо це у нас було лише перше враження, воно могло бути помилковим, випадковим і так далі. Тобто, звичайно, що Краматорськ почувається набагато краще, він далі від лінії фронту, у нього таке собі, ну, спокійне життя, а Торецьк, там чути, як стріляють, там такий, знаєте, стан руйнації, от при тому, що кладуть асфальт з одного боку, а з іншого боку, там таке відчуття трохи розрухи, так? І це проблемно, і я розумію, що це відкладає свій відбиток на життя людей. Тобто оцей єдиний мурал, який є на будинку, він така яскрава пляма. Бо все інше, коли ми підійшли запитати з вами про те, де тут кав'ярня, жінка якимось такими переляканими очима подивилась на нас і каже: «Кафе не знаю». Тобто, ну...
В чому причина цієї розрухи? Потому что там линия фронта, или потому что до туда, ну, вот нет внимания к этим территориям?
Как, ну, вы знаете, что разруха начинается в головах, да? Вот, кажуть. Звичайно, що причин багато. З одного боку, те, що там лінія фронту, і ми ж чули з вами, що там на міста, які близько, не хочуть виділяти, мовляв, кошти з держбюджету, хоча ми бачимо, що виділяють, тому що асфальт кладуть, і щось робиться. Але, очевидно, люди, ну, більшістю своєю, вони налаштовані на те, що все погано, так? От війна, і оце такий песимізм. Ну, ми говорили в Торецьку, згадайте, говорили про ментальні речі, ті, що люди звикли працювати на шахті, вони не звикли заробляти, вони не є підприємливими, так? І це говорять люди з Донбасу, які прожили там все життя, не так, як ми приїхали. І вони кажуть, що от це їм властиве. Перевчити, але там є люди, яким властива підприємливість, їх просто мало. І перевчити, показати приклад, оце, я не знаю, з одного боку завдання влади, з іншого боку завдання засобів масової інформації місцевих, показувати оцей приклад, говорити про це якомога більше. А ми знаємо, що, на жаль, там можна почути здебільшого телебачення Росії, здебільшого телебачення і радіо з Донецька і Луганська туди добиває. І це, знову ж таки, проблема київської влади.
Як ми навіть слышали,
да, взяти теж Новгородське, то люди вспоминали не раз не злим тихим словом Януковича, при котором розрушився такой завод, то есть є даже такой чорний юмор, може бути, да, посмотрите, що війна наделала, да, при виде любого розрушеного завода, на самом деле нет. Не война. И если, ну, вспомнить, например, Горняк, где у нас тоже был выездной эфир, это далекий тыл, это не линия фронта. И это очень депрессивный городок. И мы, я помню, очень долго расспрашивали местных жителей, ну, в чем же причина, что не развивается ничто частное? В том, что люди не хотят частный бизнес открывать или в том, что им мешают? Ну, правда, где-то, наверное, в смеси одного и другого. А насчет того, как отличается вид на взгляд на мир, да, видение, то, конечно, для того, чтобы философствовать и анализировать, человеку нужны определенные условия. Да, как минимум, чтобы в него не стреляли в этот момент. И в Краматорске эти условия есть. То есть люди там могут рассуждать о чем-то. У них есть обычная мирная жизнь, вот кафе, да, о которых вы упоминали. А когда ты приезжаешь в Нелиповку, где пока ты разговариваешь с человеком, 3-4 раза взорвется где-то на горизонте, то там люди, ну, как правило, большинство рассуждает в порядке, вот чтобы это прекратилось. Не все, конечно, но большинство так.
Таня, но все-таки мы увидели, что в Краматорске, в частности, волнует вопрос войны и мира, да, несмотря на то, что живет город своей жизнью, когда мы задавали такие вопросы, была, ну, такая оживленная дискуссия, да, и у каждого свое видение и эмоциональная дискуссия, то есть видно, что люди об этом думают. Думаю, да, каким-то образом это их касается, этот вопрос.
Ну, я бы сказала даже, что это ничем не отличается от дискуссии в Киеве. Она да. настолько же оживленная.
Тобто ці питання війни і миру, вони будуть актуальними і в Черкасах, і в Чернігові, і в Києві так само. Тут не можна говорити. Але настрій людський і бажання щось робити, воно дуже багато значить. Тому що ми ще не згадували сьогодні Олександру Калинову. От, село на 700 осіб, село, в якому живе 700 людей, яке дуже переймаються, не дай Боже, зачинять школу, бо в школі там 70 учнів вчиться, вони цього не хочуть. Але село, яке має свій музей, яке хоче, щоб до них приїздили люди, які розказують, як до них раніше їздили туристи в цей музей, який вони тримають власним коштом громади і підбілюють там кожного року ту хату і кажуть, що малюнки ці розмальовують. І я показала це фото цього музею одній своїй приятельці, і вона мені каже, ой, кажуть, що на Волині вікна сині, а вони і на Донеччині сині намальовані ці вікна. І взяти продавчиню з магазину, який називається «Крамниця», і там в селі на Донеччині, де так само чути було, як стріляють, коли ми були в цьому магазині, і вона каже, я запитую, чи можна розрахуватися за печиво з телефона? Вона каже, так, звичайно. А як у вас з інтернетом? Вона каже, ой, у нас кілька операторів в селі, все добре. І я по вайберу повідомляю своїх покупців про те, що я привезла новий товар. І це зовсім інше враження. Вона переймається за те, щоб хтось прийшов у цей магазин. Вона каже, що в магазині вона пригощає чаєм людей в холодну пору року, тому що хтось зайде, і раз він зайшов і просить чай, то йому він просто замерз. А влітку вона дає квас. Вона каже, це ж нічого не коштує. От через таке враження, так, от її перше враження, коли ти приходиш до неї, так, воно справляє на тебе, ну, позитивні емоції.
Сервіс, да.
А вот, і ти не маєш цього в Києві.
Это бизнес-жилка. Я думаю, что тут еще изучать и не переизучать, почему эта разница есть между селом Александра Калинова и городом Торецком. Между ними пропасть на самом деле.
Давайте обратимся к Андрею Романенко, координатору Центра ДИИ Краматорск. Андрей, вот с вашей точки зрения, волнует ли вопрос войны и мира краматорчан, и хотят ли в Краматорске, чтобы Донецк вернулся под украинский контроль, вот если честно? Вот в Украине очень много говорят сейчас о Донбассе, говорят ли также об этом в Краматорске?
Ну, я сначала вот чуть-чуть вклинюсь в дискуссию по поводу разницы городов. Не стоит забывать, что там, да, всегда первичная экономика, потому что Торецк не очень успешный город с точки зрения экономики. И для большинства жителей Торецка просто элементарно нет денег, чтобы сходить в это кафе. А, как известно, спрос всегда рождает предложение. В этом смысле, конечно, Краматорск и Мариуполь в области стоят так особняком, потому что там и местные бюджеты у нас достаточно большие. Это позволяет затягивать дополнительное финансирование. А что касается возвращения Донецка, ну, мне кажется, это вообще не тема для дискуссии. Донецк должен вернуться, потому что Донецк – это Украина, должен находиться в составе Украины.
Андрей, это ваше мнение, а вот в целом настроения есть ли такие, что вот ждут возвращения в Краматорске?
Не, ну, безусловно, но при этом там при соблюдении ряда условий, да, то есть это там должна быть точно... Люди не хотят, чтобы это была там Донецкая Народная Республика в составе Украины, где там есть народная милиция, где те же люди являются органами власти. Вот это вот какие-то такие, да, как сейчас можно говорить, красные линии, при которых, да, Донецк должен быть в составе Украины, и он хочет вернуться, потому что на самом же деле там очень многих краматорчан, людей, которые сейчас являются жителями Краматорска, дом находится именно там, в Донецке. И они хотят этого возвращения, и у краматорчан много чего связано с Донецком. Это там и учеба, и какие-то детские воспоминания, юношеские. Но это такая часть области, которую просто невозможно оторвать, это невозможно оторвать там часть своей семьи.
Андрей, еще вы такой вопрос поднимали, много говорили о них, да, вот в кавычках, о тех, кто голосует за оппозиционную платформу «За жизнь», хочет мира с Россией, потому что, например, работают на Новокраматорском машиностроительном заводе или Краматорском металлургическом заводе, где есть так называемые политзанятия, где людям говорят, за что голосовать. Вот с вашей точки зрения, есть ли раскол в общении на самом деле, вот в Краматорске, то есть общаются ли люди на Донбассе с разными политическими взглядами, ведут ли вместе какие-то дела, вот считают ли друг друга, в конце концов, соотечественниками? Или есть вот такое неприятие друг друга, тех, кто голосует за условные проукраинские партии, за условные пророссийские партии?
Не, ну мы должны четко понимать, что на самом деле там есть два радикальных крыла, которые между собой не способны примириться. Я вообще считаю, что вот эти вот политзанятия, она не очень сильно преувеличена. Потому что и говорить там, что, условно говоря, вот Новокраматорский машиностроительный завод, он торгует с Россией, поэтому там люди понимают, что дружба с Россией очень важна, но это не совсем правильно, потому что мы там должны понимать, что Западная Украина массово ездит работать на нефтегазовые предприятия России. Ну, к сожалению, так сложилось, потому что у нас, да, была на Франковске, по-моему, есть большой институт нефти и газа, где готовили специалистов в этой области, а в Украине, к сожалению, нет работы для этих людей. Я там сам был свидетелем, когда там целый поезд Львов-Харьков везет мужчин работать в Сургут куда-то, там, условно говоря. И они тоже завязаны от России, они тоже говорят, что это очень хорошая работа. У многих из них дети в этот момент воюют на Донбассе за Украину. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому мне очень-очень нравится вот это вот разделение мы-они, особенно в контексте действующих украинских партий. То есть каждый человек выбирает ту партию, которую он хочет выбирать, и при этом, конечно, должен осознавать свои риски за этот голос. И говорить о том, что кто-то из нас больше украинец, потому что голосует за одну партию, а кто-то другой меньше украинец, потому что голосует за другую, ну, это не совсем правильно. И мне кажется, что как раз вот этого от нас добивается Россия, вот этого я говорил об этом во время эфира в Краматорске, нашего разъединения, потому что победить разъединенную нацию гораздо проще, чем победить сплоченную нацию.
А удается разъединить или нет?
Ну, на мой взгляд, сейчас нет, потому что мы видим там количество радикальных взглядов исходит в другой стране, они, ну, достаточно небольшие, да, то есть там социология показывает, что крайне левые и крайне правые партии у нас не проходят в парламент уже очень много цивилов подряд. Это значит, что, ну, это есть в политическом аспекте, это хорошо, значит, что общество здоровое, эти партии там набирают свои там 3-4% каждый раз, но при этом они не являются основой общества. Все-таки у нас общество, судя по выборам, оно такое больше центричное.
Коллеги, последний вопрос к вам. Инна, вот вы видели что-то особое в жителях Донбасса? Сейчас много говорят об особом статусе, своеобразном. Да? Для этого нужно вот существование какого-то определенного уклада жизни, определенных политических воззрений, определенного культурного какого-то уклада. Вы вот считаете, есть ли что-то там было, ну, видели какую-то особенность, да, в людях?
Ну, може, де про те, що особливого статусу хочуть для тих територій, які зараз окуповані. Але нічого особливого там немає, крім того, що там є люди, яким хочеться чогось іншого, а не того, що є тут. Так? І мені здається, що і тих людей там не так багато, але я можу помилятися, бо я не на окупованій частині, на щастя.
Ну, я стараюсь никогда не говорить про там и здесь, потому что для меня это люди, с которыми я постоянно работаю, общаюсь, езжу, да, то есть я не вижу никакой критической разницы. Понятно, что региональная идентичность существует, она есть везде, да, и тут можно бесконечно долго говорить. Вот. Меня всегда, когда я приезжаю на Донбасс, особо, коллеги, наверное, мои заметили, интересует вопрос вот бизнеса, да, я всегда в каждом маленьком городе пытаюсь выяснить, почему люди не взяли и не открыли что-то свое, чтобы зарабатывать деньги. И я продолжаю это изучать. Вот, кстати, по Краматорску там есть предприятие, которое очень гордится тем, что они полностью переориентировались на западный рынок. То есть и такой опыт там есть.
Ну чего, а маленькая кав'ярня, яка, в якій можно підвисити каву, це підприємництво.
Ну это в Краматорске,
так,
да?
Так, все в Краматорску, так.
Краматорске, наверное, немножко получше с этим дела, чем в остальных городах Донецкой и Луганской областей. Спасибо большое. Мы говорили о том, каким видят мир на самом Донбассе жители самого Донбасса, с главным редактором Киевского бюро радио «Свобода» Инной Кузнецовой, редактором радио «Донбасс Реалии» Татьяной Кубович. По телефону с нами был координатор центра ДИИ Краматорск Андрей Романенко. Друзья, посмотрите наши выездные эфиры из Торецка и Краматорска. Ссылка в описании на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 921 день. Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем выпуск. 19 ноября в военно-медицинском клиническом центре города Харькова умер Евгений Коростелев, комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. 12 ноября он лично обходил позиции бригады в районе поселка городского типа Новотроицкой Донецкой области. Во время обхода Коростелев подорвался на взрывном устройстве и получил минно-взрывные травмы. В семье комбрига Евгения Коростелева остались вдова, сын и дочь.
Евгений Коростелев сначала воевал на Донбассе в составе 25-й воздушно-десантной бригады. Здесь он прошел путь от командира взвода до начальника артиллерии, заместителя командира бригады. Боевые побратимы вспоминают, что Коростелев участвовал во всех значительных битвах, начиная от боев в районе Рубежного Луганской области и заканчивая Дебальцево, Авдеевка и другими. По словам бойцов 25-ки, Евгений был волевым, решительным, смелым, требовательным и справедливым человеком. Если бы с Коростелевым было что-то не так, его бы не поставили командовать бригадой, говорят побратимы. Олег Хороших, боевой товарищ Евгения, до сих пор не может прийти в себя от грустного известия. Олег говорит, что знает Коростелева с 2014 года. Сначала они общались только по телефону. Хороших вспоминает.
Я активно работал с 25-й бригадой по информации, по передвижению техники противника, по обстрелам, которые вел противник по нашим позициям. То есть это и Славянск, и Краматорск. И таким образом я познакомился с Женей.
С 2016 года Олег уже служил под командованием Евгения Коростелева. Хороших вспоминает, что Коростелев был толковым и честным командиром, военным до мозга костей. Сейчас много разговоров о том, что люди идут на передовую за деньгами. Так за что же воевал Коростелев? Вот что отвечает на это Олег Хороших.
Евгений Коростелев воевал за Родину свою. Это был кадровый военный, который еще принимал присягу на верность народу Украины. Он воевал за Украину. Он не воевал за деньги. Этот человек был не зарабичанин. То есть этот человек отдавался своей родине, отдавался своему делу, переживал очень сильно за бригаду, переживал за подразделения, которыми он командовал.
Трагедия с комбатом Коростелевым стала поводом для скандала в обществе. Журналист Юрий Бутусов опубликовал скриншот поста волонтера Романа Доника, в котором написано, цитирую, «По сути, Зеленский и Хомчак приказали отводить войска на минные поля 14-16 годов. Стоит оно того». На слова Доника Бутусов ответил так. «На самом деле Евгений Коростелев подрывался на мине на передовой линии обороны на переходе между двумя опорными пунктами в районе Новотроицкого. Комбриг пешком обходил боевые порядки своей бригады в сопровождении своих офицеров. Подрыв произошел недалеко от наших позиций. Есть целая группа свидетелей. В самом сообщении ложь написана. Ну какие новые позиции на минном поле?» Олег Хороших слова про отвод войск на минные поля называет бредом.
Я с ребятами очень многими общаюсь, и поэтому тот бред, который на ходу сочиняют там некоторые, что там отвели там на минные поля, ну бред, ну подумать логически. Ну как может военный человек отойти на минные поля, предварительно не разминировав?
В семье погибшего комбата Евгения Коростелева остались двое детей.
Украинский поселок Миловое и российский поселок Чертково разделяет только одна улица – Дружбы народов. Она же условная государственная граница. Ее протяженность около 3 километров. Дома с нечетными номерами – это украинская территория, с четными – российская. Улица также разграничивает и заводы двух стран. С украинской стороны Миловской завод рафинированных масел, с российской – мясокомбинат и Чертковский элеватор. Радио «Донбасс Реалии» в Миловом на частоте 103,7 FM.
Закладка. Открываем Донбасс.
По периметру этой импровизированной крепости укрепления из бетонных блоков и зеленых снарядных ящиков. Эти ящики – извечные спутники войны. В Ливане, в Газе я уже видела такие. Эти стандартные зеленые ящики видел, наверное, весь мир. Перед поездкой я пересмотрела кучу всяческого военного видео на YouTube в надежде понять, что меня ждет на востоке Украины. Подготовиться. Афганистан, Чечня, Ирак, Сомали, Сирия. Все эти и десятки других горячих точек планеты объединяли две вещи – автомат Калашникова и эти вездесущие зеленые ящики. Они были всем. Столами, стульями, мусорными урнами, дровами и полами, подпорками и подставками. И даже сам автомат изначально живет в зеленом ящике. В голове родился каламбур. Берегись зеленого ящика. Зеленый ящик – это ящик Пандоры. Юрий Руденко. Психи двух морей.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в рамках своего визита в Украину заявил о том, что пришло время России выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу. По его словам, важно сделать все, чтобы закончить войну в регионе. Маас также указал на то, что Германия и Франция на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не являются нейтральными посредниками, отстаивают территориальную целостность Украины. Напомню, министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл с официальным визитом в Киев. Генеральный секретарь мониторинговой миссии ОБСЕ Томас Гриммингер заявил о том, что для мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходим сильный политический импульс. Об этом он написал в Твиттере. Гриммингер также поприветствовал организацию встречи в нормандском формате. Напомню, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в нормандском формате запланирована на 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года. Поддерживаемые Россией незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрел зафиксирован на Луганском направлении. Потерь со стороны ВСУ нет. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах Петровского. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Наиболее вероятной причиной подземных толчков в Макеевском поселке Объединенный является сдвижение подработанного массива горных пород. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по установлению причин этих толчков Николай Лобков, передает сепаратистские СМИ. По его словам, эту теорию можно проверить только с помощью специальной техники. Ученый заявил, что сейчас идут переговоры о поставках сейсмологического оборудования из России. Также сегодня в группировке ДНР сообщили о том, что с начала прошлой прошлой неделе. Информации о подземных толчках в Макеевке не поступало. Это связано с приостановкой горных работ на шахте Калиновская Восточная. Напомню, что подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц отмечаются в поселке Объединенный в Макеевке. Большинство жителей связывают причины возникновения толчков с буровзрывными работами на шахте Калиновская Восточная. Изношенность электропоездов филиала Донецкой железной дороги составила почти 90%. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалезнойти» по запросу Вильного радио. Также, по данным перевозчика, износ дизельных поездов составляет 100%. По информации пресс-службы, в 2020 году «Укрзалезнойти» запланировала капитальный ремонт поездов. На это хотят выделить 647 миллионов гривен. В течение же 2019 года перевозчик отремонтировал 5 электропоездов. Один из них курсирует в Донецкой области. Это электропоезд «Бахмут-Лиман». Снижение температуры в Луганской и Донецкой областях может привести к возникновению гололеда на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в регионе. Правоохранители призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения. По прогнозам синоптиков, завтра, 20 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без осадков. Ветер восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 3 до 6 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода.орг», «Кладка Донбасс», также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для сюжетов или разговора в эфире. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».